Лабасвака распонял серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – «Солнце в Гивоне остановись» или «Комплементарность движения небесных тел». 10 глава книги Йегошуа. «И было, когда услышал Адуницедек, царь Иерусалима, что захватил Йегошуа Ай и разгромил его, и как поступил он с Ерехо и с царем его, так же поступил он с Аем и царем его, и что примирились жители Гивона с Израилем и остались среди них, устрашились они очень, потому что Гивон – город большой, как один из городов царских, а он больше Ая, и все люди его храбры. И послал Адуницедек, царь Иерусалима, Куаму, царю Хеврона, и Пираму, царю Ермута, и Кьефее, царю Лахиша, и Двиру, царю Иглона, сказать, «Поднимитесь ко мне и помогите мне, и порази мы Гивон за то, что примирились они с Йегошуа и сынами Израиля». То есть первое, что царь Иерусалим инициирует, это наказание Гивона, и дальше открытое сражение с евреями. «И собрались они, и взошли 5 царей морейских, царь Иерусалима, царь Хеврона, царь Ермута, царь Лахиш и царь Иглона. Они и все войска их расположили станом возле Гивона и воевали против него. И послали жители Гивона к Йегошуа в стан, в Гилгаль, сказать, «Не отними руки твои от рабов твоих, выступи к нам скорее и спаси нас, и помоги нам, ибо собрались против нас все цари морейские, жители гор». И поднялся Йегошуа из Гилгаля, он и весь народ военный с ним, и все мужи храбрые. И сказал Господь Йегошуа, «Не бойся их, ибо я передал их в руки твои, не устоит никто из них перед тобой». И напал на них Йегошуа внезапно, всю ночь шел он из Гилгаля. И привел их Господь в смятение перед Израилем, и он нанес им великое поражение в Гивоне, и преследовал их по дороге к Малой Бейт-Хурон, и он бил их до Азейки и до Макейды. И было, когда бежали они от Израиля, были они у Мурад-Бейт-Хурон, и Господь бросал на них камни большие с неба до Азейки, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израиля мечом. И воспел Йегошуа перед Господом в тот день, в который передал Господь Имарея сынам Израиля, и сказал перед глазами Израиля, «Солнце у Гивона стой, и луна у долины Айелон». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе мстил народ врагам своим. Это ведь написано в Сефер Аяшар. И остановилось солнце среди неба, и не спешило к заходу целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после, чтобы слушал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль. И возвратился Йегошуа и весь Израиль с ним в стан в Гилгаль. Царь Иерусалима Адуницедек инициирует наказание Гивона за то, что те заключили мир с Израилем, и собирает вместе царей и армии 5 городов для наказания Гивона и для решающего сражения с Израилем. До сих пор они все были заперты за пределами своих городских стен. Теперь они вышли в открытое сражение. И надежда, которая у них была, что никто не знает, что евреи всегда вели неконвенциональные войны. А вдруг есть все-таки какая-то возможность евреев победить, выходят в открытое сражение. Царя Иерусалима звали Адуницедек. Господин Праведный. Что это за имя? Он скопировал свое имя почти точно с первого царя, который построил Иерусалим, которого звали Малхицедек. Однако суть их достаточно противоположная. Адуницедек Ивуси. Ивус – это народ. Ивус – это народ, который является близким к филистимлянам. Или в некотором смысле потомки филистимлян. В то время как Малхицедек, первый царь Иерусалима, был никто иной, как Шем, сын Ноха, который оказался достойным спастись от вод потопа, о котором сама Тора говорит и свидетельствует, что он Коген Леэль Эльон, что он священник Бога Возвышенного. Сама Тора называет первого царя Малхицедека священником Бога Возвышенного, и с течением времени кананцы вытесняют семитов с земли Израиля, распространяются все дальше и дальше, и в результате воцаряется над Иерусалимом потомок филистимлян, который сохранил более-менее то же самое имя, Адуницедек. Только если Малхицедек это был царь праведный, то Адон, в еврейском смысле Адон, от слова Эден, поддержка, он должен, господин должен поддержать того, кто с ним связан. В то время как для кананца Адуницедек это тот, кто праведен для себя. Говорит Рамбам, что народы мира давно поняли, что Иерусалим это какое-то особое место на земле, какая-то особая проколотая точка. Говорит Рамбан, «Шегу микуван кенегедра мигдаш шельмала, вешам шхинато шеля кодыш барогу шенекра цедек». Что Иерусалим, он находится соответственно верхнему храму, и там божественное присутствие Всевышнего благословлен он, который называется праведным. Всевышний праведен, это его, наверное, самое первичное проявление в этом мире. Малхицедек, царь праведный, первый царь Иерусалима, к нему с уважением и поклоном приходил Авраам. Авраам учился у него знанию о едином Боге. Адуницедек выходит на войну с Израилем, и опять евреи ведут неконвенциональную войну, беззвучное падение камней с неба, каких-то особых камней, песня и задержка движения светил. Если бы это не было правдой, свидетелями чему был весь Израиль, то написать подобное было бы, по крайней мере, безответственно. Если бы это не было правдой, такое бы не написали. «Ваигумам Гашем лифне Исраэль, ваякем мака гдула бегивон, ваярдафем дерех мале бейт хурон, ваякем адазей каад макейда». «Ваигумам» — и привел их Всевышний в смятение. То состояние, в котором находились враги Израиля, это было состояние смятения. Когда во время войны оказываются они в состоянии смятения. Что имеется в виду? Что это за состояние? Просто имеется в виду, что евреев сильно побили, поэтому они были очень расстроены, когда их преследовали, когда они гибли, или имеется в виду что-то немножко другое. Царь Давид об этом сказал в псалмах следующие слова. «Ваярем башамай мадиной, ваильон этен куло барат вегахалэ эш». «Ваишлах хеца ваефицему увраким рав ваерумем, ваеруафи кеймаем ваегалу моздот тевель мигарат ашем минишмат рух апеха. Ишлах мимаром якахени емешени мимаем рабим». «И загремел в небесах Господь Всевышний, подал свой голос град и огненные угли». Град и огненные угли. Обычно град с огнем находятся в отсутствии какой-то связи. Здесь град и огненные угли были вместе. Он пустил свои стрелы, рассеял врагов, метнул молнии, посеял панику среди них. Стали видны русла рек и обнажились опоры вселенной. От твоего окрика, Господь, от дыхания из твоих ноздрей. Протянул руку из-под небес, я взял меня, вытащил меня из половодья. Это слова, которые говорит царь Давид о состоянии, когда Всевышний посылает состояние смятения, состояние паники на твоих врагов. Ситуация какая-то здесь особая. Мидраш Муэль. Шалош милхамот шель мирума, гифтия хакойдыш баругуши госэлэ Исраэль, ушлоштана сабарэм, Гаришуна беймей Игашуа, Гашния беймей Сисра, Ваашлишит беймей Шмуэль. Говорит Мидраш Шмуэль, три войны, паники и смятения по отношению к врагам обещал Всевышний, что он сделает для Израиля. Всего три войны. И все три исполнит для них. Первая в дни Игашуа, вторая в дни Сисры, царя Хацора, и третья в дни пророка Шмуэля. Будет еще четвертая война, которой понятно, что Всевышний тоже обещал. Это война прихода Машиаха. Три обещал войны в состоянии смятения в историческом процессе. А уже в послеисторическом процессе при приходе Машиаха будет последняя заключительная
война.
Вейгибену сами пне Исраэль, гэм бемурат бейт хорон, ве гашем гишлих алэгэм аваним гдулот мин гашамаем, ада зейка, ве емуту рабим ашер мету бавны абарад, ме ашер харгуб на Исраэль бехорев. И было, когда бежали они от Израиля, они были у бейт хорон, Господь бросал на них камни большие с неба до азейки, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израиля мечом. То есть камни, которые падали с неба, большие камни, это были камни града. И они привели в полное смятение наших врагов. Что это за камни? Что это за камни града? О них рассказывается в Торе в 9 главе книги Шмот. А именно египетская казнь. Казнь града. Что там была за история? Текст рассказывает нам следующее. «И сказал Господь Моше, простри руку твою к небу, и будет град на всей земле египетской, на людях, на скоте и на всей траве полевой в земле египетской. И простер Моше посох свой к небу, и произвел Господь грохот и грома и града, и огонь разливался по земле». То есть суть казни градом заключалась в том, что град, внутри которого пламенел огонь, бил землю. Град разбивал, и огонь сжигал то, что оставалось. Написано так. «И не спустил Господь град на землю египетскую, и был град и огонь, пламенеющий среди града». Переводчик здесь перевел «пламенеющий среди града», а на иврите написано «пламенеющий внутри града». Суть казни градом заключалась в том, что две взаимопротиворечивые формы материи, как огонь и вода, они совместно исполняли волю Бога. Они были совместно. Законы природы меняются, если это нужно для осуществления каких-то задач. Законы природы, в рамках которых мы живем с вами здесь, они условные, и они могут измениться для изменения духовных потребностей. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле». Египетский фараон это понял, текст нам рассказывает, что египетский фараон понял также и глубокое духовное значение этих явлений. «Послал фараон и призвал Моше Аарона и сказал им, на этот раз я согрешил, Господь праведен». То есть, когда такое раскрытие, видно, что Египет в чем-то виноват и в чем-то неправ. «Я же и народ мой виноват. Помолитесь Господу и довольно быть громом Божьим и граду». Что говорит египетский фараон? Вначале он упоминает громы Божьи. То есть, шум, который сопровождал падение града, он был уже таковым, что египетский фараон просит сначала шум отменить. В первую очередь. В нашей лекции камни града падали беззвучно. «И отпущу я вас». «И вышел Моше от фараона из города, и простер руки свои Господу, и прекратились громы». И град, прямо написано громы, да? То есть, значит, они имели свое какое-то особое значение. Египетский фараон просит громы остановить. И Моше Рабейну остановил громы. И дождь уже не лился на землю. И увидел фараон, что перестал дождь, и град, и громы, и продолжал грешить, и отягостил сердце свое он и рабы его. То есть, Моше Рабейну останавливает казнь градом, но египетский фараон оказывается пока еще не вменяемым. «Уматар лонатах арца», и дождь больше не опускался на землю. Говорит Рабейну Бхая, «Лоамар ло ярад, эйлы лонатах, леламед шахар шеярад мин гашамаим, амад бейн шамаим ларец, мем алиф шана, адзман ягашу». Не сказано, что огонь и град не спускался на землю, но он не опустился на землю. То есть, на иврите есть два слова. Натах – это опускание, приземление, что нам, чему нас это пришло научить. Что после того, как град спустился с неба, он стоял между небом и землей 41 год до времени Йошуа. То есть, град, который остановил Моше Рабейну, он не прекратился, не пропал, феномен физически не завершился на этом. А этот град ожидал своей цели 41 год до прихода евреев на землю Израиля. Талмуд, трактат Брахот. Авне аль-габиш. Тана аваним шамду аль-габей иш, ваярду аль-габей иш. Те камни, которые спустились во времена пророка Йошуа, называются авне аль-габиш. Камни аль-габиш. Такой аль-габиш? Аль-габей иш. Посредством человека. Камни, спускающиеся посредством человека. И говорит Талмуд в трактате Брахот, те камни, которые остановились посредством человека и спустились посредством человека. Камни, которые остановил Моше Рабейну, и спустились они по слову Йошуа. В войне Йошуа камни падали беззвучно. Мидраш Танхума. Веаколот, а звуки. Эти жуткие звуки, которые упомянут у нас 3 раза в тексте Торы. Один раз, когда египетский фараон боялся, и 2 раз, когда Моше Рабейну останавливал, и 3 раз сказано, что звуки прекратились. «Ваколод гают луим, веймата ярду бейме Илиша, аль махане арам». А когда эти звуки спустятся, эти звуки тоже зависли на небе, когда они спустятся, в дни пророка Илиши на армию Арама. Мы с вами изучали это. Когда армия Арама осадила столицу Северного Израильского царства Шумрон, и там была огромная армия, то вдруг в один прекрасный день они сняли осаду и все пропали. Почему? Они услышали те самые звуки, которые спустились от этих камней. Без камней, только звуки. И они в полном ужасе оставили осаду. И тогда 4 прокаженных, они нашли, спрятали какое-то имущество и сообщили всем остальным. И голод перестал быть в Шамроне. Тогда спустились звуки. Малбим. Авне аль-габиш, камни, по слову человека, падали выборочно только на врагов Израиля, хотя на поле боя все были вперемешку, что свидетельствует о божественном провидении и абсолютном отсутствии хаоса. Была война, люди были вперемешку, тем не менее камни падали четко на врагов Израиля, что показывает, что для Бога даже в условиях хаоса войны есть абсолютная закономерность и абсолютная ясность. Война за землю Израиля, пророк Йошуа, Авне аль-Габиш, камни посредством человека, Милхама шель Мигума, война жуткой паники, жуткого смятения, которое было у народов мира. Мидраш Раба. Камни аль-Габиш и звуки талан берифьон, веймата ярду бейме Йошуа, аль-эмуриим, вэгэшаар атидин лирэйд бейме Гогу Магог. Эти камни зависли неустойчиво, очень слабо зависли, еле висят, еле держатся на небе. И когда они спустятся в дни Йошуа на эмурейцев, а остальные, то есть не все спустилось в дни Йошуа, а остальные камни спустятся в дни царя Гога и Магога. То есть в дни прихода Машиаха, последняя война, которая будет, война Гога и Магога, тогда спустятся остальные камни. То есть получается у нас, что методы войны пророка Йошуа – это методы войны Машиаха в конце дней. И оружие, которое избирает Йошуа, это оружие войн Машиаха, оружие завершения исторического процесса. В какой ситуации можно воспользоваться оружием завершения исторического процесса? Когда происходит какое-то глобальное явление для исторического процесса, в данном случае это приход еврейского народа в землю Израиля. Пророк Йехескель приводит нам описание последней войны в мире, войны Гога и Магога, перед приходом Машиаха. Об этом сказано в книге Йехескель, глава 38. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое Гогу в земле Магог, верховному князю Мешеха и Туваля, и пророчествуй о нем». И дальше идет повествование о войне, когда раскроется единство Бога. И, наконец, говорится следующее. «Венишпатти и то, и буду я судиться с ним, буду судиться я с ним, с царем той материальной цивилизации, которая задерживает приход Машиаха, задерживает раскрытие Бога. «Вы нишпатти итобы девер уведам, вегешем шутеф вэвней альгабиш, эш вегафри там тира лав, вааль агапав, вааль амим рабим ашерито». «Вегизгадальте, вегидкадаште, венодате, ленегуим рабим, веядуке анигашем». «И буду судиться с ним, с царем той материальной цивилизации, которая не дает раскрыться Богу в этом мире, мором и кровью, и ливень проливной, веавне альгабиш, и камни по слову человека. Огонь и серу пролью на него, и на отряды его, и на народы многие, которые с ним». И я возвеличусь и освящусь, и появлюсь перед глазами народов многих, и узнают, что я Господь. Что значит узнают, что я Господь? Сегодня люди верят в Бога, не верят в Бога, считают, что Тору мудрецы написали, или еще кто-то написал, или люди средней степени мудрости, или очень большой степени мудрости, но все-таки люди. Тогда сказано, что люди узнают, что я Бог. То есть вопрос существования Бога не будет вопросом веры, а будет вопросом знания. Когда это? В конце дней, когда придет Машиах, когда мир перестанет быть таким, каким он является сегодня. Узнают, что я Бог. Последняя война. Как будет проводиться эта война? Пока мы видим с вами. Авней Альгабиш. Камни посредством человека. Те самые камни проявления божественности, как это было при 10 египетских казней, когда плазма и вода объединялись для исполнения воли Бога, это раскроется, по слову человека, в войне конца дней. Пророк Йехошуа при завоевании земли Израиля использует неконвенциональное оружие будущего мира – камни, песню и остановку солнца. Какая песня? О какой песне идет речь? «И воспел Йехошуа перед Господом в тот день, в который передал Господь и Мария сынам Израиля, и сказал перед глазами Израиля, солнце у Гивона стой, и луна у долины Айелон. И остановилось солнце и луна, и стояло, доколе мстил народ врагам своим. Это ведь написано в Сефер Аяшар. И остановилось солнце среди неба, и не спешило к заходу почти целый день». Солнце и луна останавливаются, когда Йехошуа воспел песню. На иврите сказано так. «Аз идабер Йехошуа». Тогда говорил Йехошуа. По поводу воспевания песни ничего не сказано. Написано, тогда говорил Йехошуа. Тогда. В Танахе воспевали песню всего 10 раз. Во всех книгах Торы, пророков, Писаний воспевали песню 10 раз. Тогда, когда были самые глобальные раскрытия Бога в этом мире, когда были самые глобальные раскрытия человека. Только 10 песен. Говорит Зога. «Истакально бехоль тушбехан де шапху лекуча брегу, векулан патху беаз, аз ешир Машеовна Исраэ. Посмотрел я на все восхваления, которые были Богу, и все они были начаты словами «аз» тогда». Если текст Тора говорит «тогда», и дальше идет некое восхваление, таких всего 10 в тексте. Одно из них – это то, что сказал Йехошуа. Самое первое. «Аз ешир Моше овне Исраэль». Тогда воспел Моше и сыны Израиля. Когда прошли через море, когда море расступилось и сомкнулось на наших врагов, тогда воспел Моше. Это была песня глубинного постижения, которое произошло перед глазами всех. Йехошуа произносит следующую песню. Всего 10 раз в Танахе воспевают песню. Песня на иврите – это очень глубокая концепция. Сегодня каждый, у кого есть хотя бы минимальные поэтические способности, он пишет песни, оды, стишки и прочие вещи. Тогда, за всю историю еврейского народа до разрушения храма, песни писали только 10 раз. Не более того. При самых глобальных раскрытиях Богу Израиля. По отношению к Йехошуа исполнилась молитва Моше, «Илех на Гашем бекирбейну». Когда Моше Рабейну произнес эти слова в тексте Торы, «И шел бы ты, Бог, с нами в среде нашей, среди нас, он имел в виду, чтобы Всевышний дал возможность ученику Моше Рабейну Йешуа ввести евреев в землю Израиля, и чтобы шел среди нашего народа. Йешуа, по отношению к нему, исполняется благословение, которое Моше ему дал. Да исполнится воля Бога, чтобы солнце встало для тебя, так же, как оно встало для меня. Это благословение, которое Моше Рабейну дает Йешуа. Отсюда мы с вами видим, что небесные светила уже останавливали свое движение перед Моше в дни Моше. Когда это было? Тана де Илияху говорит нам, что солнце останавливало свое движение перед Моше во время войны с Амалеком. Как то сказано в Торе, «Ваиги ядав имуна ад багашемеш». И были руки Моше Рабейну верой. Не очень понятно, как перевести. Сейчас попробуем перевести это более концептуально. До захода солнца. Сказано, что когда Моше Рабейну поднимал свои руки, тогда евреи побеждали. Когда его руки опускались, то тогда побеждал Амалек. И Талмуд говорит, что руки Моше Рабейну не осуществляли победу или поражение. Когда еврейский народ был достойным, его руки поднимались. Когда еврейский народ был менее достойным, его руки опускались. Поэтому руки его были эмуна, его руки были верой. Была вера, а руки поднимались. Не было, пропадало. До захода солнца. Что значит до захода солнца? Почему здесь солнце? Что заход солнца был задержан. На весь этот период времени заход солнца был задержан. Тана де Илияху говорит, что солнце останавливалось перед Моше Рабейну во время войны с Амалеком. Кли Якар отмечает, что во время войны с Сихоном царем Эморейским и Огом царем Башанским на голландских высотах останавливалось солнце, как в дальнейшем это произошло в дни Йешуа. И у нас есть на это некое упоминание в тексте Торы о том, что при войне с Сихоном и Огом уже происходили подобные явления. Сказано так. «Вейтханен эле Адиной бэйт гагил эмор, Адиной элухим атаха хилота лагарот эт авдеха, эт гадлыха бэйт ядха хазака, ашер мель бешамайм варец, ашер ясеке маасеха вакагверасеха». «И умолял я Господа в то время, говоря, Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою, да кто же тот Бог на небе и на земле, который сделал бы подобные деяния твоим и подвигам твоим?» Говорит нам Кли Якар, что здесь Моше Рабейну имеет в виду остановку светил. Что он уже начал видеть эти явления, остановку светил, когда мир как бы останавливает свое движение до осуществления той задачи, которая стоит перед миром. Светила останавливаются, когда требуется завершение некой задачи. «И не было такого дня, написано у нас в книге Йешуа, ни прежде, ни после него, чтобы слушал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль». То есть больше никогда солнце не останавливалось, чтобы Бог слушал человека. Сказано у нас в тексте Йешуа. Комментаторы говорят, что историю мы можем выучить, что солнце останавливалось для Моше. О чем же идет речь? «Никогда не было раньше лишмо абехоль иш, чтобы услышал Всевышний слово человека». Арух Ленер говорит, что солнце и луна останавливались для Моше Рабейну по воле Бога, а не по слову человека. Лишь однажды в нашей истории светила останавливаются по слову человека. Это происходит с Йешуа, когда он приходит в землю Израиля. Как пророк Йешуа останавливает движение солнца и луны? При каких условиях имеет силу поправка к закону о движении небесных тел? Перед нами поправка к закону о движении небесных тел. Обычно они двигаются так, как они двигаются с точки зрения астрономии. Перед нами закон о поправке движения небесных светил. Комментаторы отмечают, что светила остановились только для еврейского народа, в то время как для других народов время текло, как прежде. Другие народы не имели к этому никакого отношения. Для них солнце двигалось, для еврейского народа солнце стояло. Отсутствие такой практики у нас сегодня и отсутствие возможности нашей представить, как это возможно, меньше всего доказывает невозможность подобного небесного явления. Талмуд приводит нам две точки зрения. По одной точке зрения светила стояли 24 часа, по второй 36. Получается, что у народов мира время шло, солнце двигалось, а у нас, ну, по первой точке зрения, допустим, как-то на сутки задержалось, потом сложилось, а если 36, то получается как бы некий сдвиг и до сегодняшнего дня тоже. Требует дополнительного рассмотрения. Йехошуа произносит слова «Шемеш бегивон дом», «Солнце в Гивоне замри». Как и зачем Йехошуа останавливает солнце? Раби Шимон бар Юхай. Гашевах ше гашемиш мишабех ла кодеш барагу. Гойду ле гашем ки рубишмо гудил бамим алилотав. Слова пророка Исаия. Говорит Раби Шимон бар Юхай, автор книги Зогара. Хвала и слава, которое солнце воздает Всевышнему, благословлен он. Восхвалите Бога, призовите, взовите к имени Его, провозгласите в народах славу о деяниях Его. То есть, с точки зрения автора книги Зогар, Раби Шимон бар Юхай, солнце восхваляет Всевышнего, призывая каким-то образом все народы увидеть величие деяний Всевышнего. Исполняется сон Юсефа в отношении Йехошуа, его потомка, когда солнце и луна кланяются Юсефу. Сон Юсефа исполнился в отношении Йехошуа. Псалмы. Восьмой псалом. Царь Давид описывает образ человека, перед которым может остановиться солнце. Адуной адунейну маадир шимха бехоль арец, ашерт на годаха ля шамаем. Бог Всевышний, сколь великое имя Твое, когда Ты славу свою поместил на небесах. Слава Всевышнего на небе. Ватехасрегу мят мейлуким, векавод вегадар театрегу, тамшилегу бамаса едеха, коль шата тахат раглав. Человек, техасрегу мят мейлуким, не хватает лишь ему немного до образа божественного, и почетом и красотой украсил ты его, и дал ему власть над творениями своих рук, все преклонил к его стопам. Талмуд говорит, о ком сказаны эти слова, и дал власть над творениями твоих рук. Речь идет о Йехошуа. Речь идет о Йехошуа бен Нун. Тамшилегу бамаса едеха. Дал власть ему над творениями рук твоих. Сефер Амифуар говорит следующее. Да, ки гакодеш баругу натан баадам кох вершут ваяхолет ликзор баэльюним ваальтахтоним бамазалот ваакухавим шеишану этавкидам. Знай, что Всевышний благословлен он, дал человеку силу и власть, и возможность устанавливать декреты на возвышенные и на приниженные, на звезды и на планеты, чтобы они изменили свое функционирование, свою функцию, свое движение. В сути силы человека есть такая возможность. Это не означает, что каждый пионер в состоянии сейчас луну солнцем остановить или даже какую-нибудь маленькую звездочку затушить. Но, тем не менее, человек по определению, тот человек, которому лишь немногого не хватает до Бога, он в состоянии это сделать. Тот человек, о котором сказано, что дал ему власть над творениями своими. Конечно, не каждый человек имеет власть над творениями, безусловно. «Аз и дабер Йехошуа». Тогда сказал Йехошуа свою песню. Что это была за песня? «Амар шира тахат шнеха меорот». Йехошуа сказал песню за два светила, за солнце и за луну. Мидраш Танхума. «Бекеш Йехошуа лешатек эт хама, амар лешемеш бегивон дом, ло амар амод эле дом, шиколь зман шегу микалес, еш лекоах легалех». Захотел Йехошуа остановить солнце, сказал ему: «Солнце в Гивоне, дом, замри». Ло Амарамод не сказал ему: «Остановись», но сказал: «Дом, замри». Что все время, пока солнце восхваляет, есть у него сила двигаться. Смотрите, что у нас получается. Пока у нас получается следующая мысль. Что солнце обладает способностью двигаться все время, когда оно осуществляет свою настоящую задачу. Настоящая ее задача – это восхваление Всевышнего. И Йехошуа говорит солнцу: «Останови свою основную задачу, не восхваляй Всевышнего». Что сказал Йехошуа, мы пока должны будем понять с вами. А прежде следующий момент, что безусловно подобно относится и к человеку. Что человек имеет в принципе право здесь ходить по этому миру. Все время, пока его хождение является восхвалением Бога. Как же в этом мире живут многие люди, жизнедеятельность которых очень далека от восхваления Бога. Они живут за счет ситроха, за счет задней части бытия. То есть Всевышний, как собаки, бросает кость на их существование, обеспечивая свободу выбора. А именно, в принципе, человек, который не восхваляет Бога, он должен был пропасть из этого мира. И Рош ха-Шана – это день суда. Человек восхваляет Бога своей жизнью, своим бытием, или, не дай Бог, его оскверняет. И все оскверняющие, в принципе, должны были бы пропасть. Но этого не происходит почему? Чтобы дать людям свободу выбора. Иначе люди будут видеть, что каждый, кто не восхваляет, наступает Рош ха-Шана, и ему вызывают похоронную команду, то тогда человек лишится свободы выбора. Поэтому мы с вами должны понимать, что каждый из нас живет либо в заслугу того, что мы восхваляем, либо в заслугу, чтобы в этом мире была возможность у людей свободы выбора. И на самом деле мы живем от того, что нам Бог, как собаки, кости нашей жизненности бросает. Мы должны понять, где мы находимся. Мы или мы выбираем служение Богу. Или мы сочетаем служение Богу с другими формами плотскости и идолопоклонства, которые мы в состоянии выбрать для себя. Говорит Малбим, каким образом останавливает Йехошуа солнце, дом милумар шира. Остановись, чтобы не говорить песню. И объясняет Малбим. Киполутам ганевраим кфитивам ги гашир шелегем. Бифолутам гативит и сапрук вот кель ашкахан тева зебе кирба. Ибо функционирование творений, согласно их природе, это их песня. Задача каждого творения в этом мире, их центральная функция – это их песня. У человека, у животных, у светил, у всего, что есть в этом мире. И в своем функционировании они рассказывают славу о Боге, и это природа каждого творения. Это природа каждого творения. Для этого творение создано, и если человек придет к этому, у него внутри будет гармония. До тех пор, пока его природа говорит, что он должен восхвалять Бога, а он занимается другими делами, то у него не будет никакого внутреннего резонанса, не будет никакой внутренней удовлетворенности. Его душа будет ныть и страдать, а он будет продолжать заниматься другими делами и будет пытаться в кабаках и дискотеках себя развеселить. Говорит Йехошуа: «Дом милумар шира». Остановись, чтобы не говорить песни. Как Йехошуа заменил солнце в его песне? Ведь Йехошуа, получается, должен был сказать песню светил, чтобы они могли остановить свое движение. В этом вопросе нам сначала нужно разобраться, какой песней солнце и луна восхваляют Бога. Если у нас возможность, она у нас есть, узнать, какими словами солнце и луна восхваляют Бога. оставили нам что-нибудь великим. В этом вопросе нам может помочь Перек Ашира, книга песен, как творение, какими песнями творения восхваляют Бога, которая была написана царем Давидом и царем Шлому. Очень маленькая книжка, Перек Ашира. Песнь солнца, как она приводится в этой книге, ее записывает эти слова пророк Хабакук, тот пророк, которого воскресил пророк Илиша. А именно, что говорит солнце, пророк Хабакук. Шемеш ярех амад звула, лор хицеха ягалеху, линога барак ханитеха. Солнце и луна остановились в обители своей, при свете стрел твоих ходят, при сиянии блестящих копий твоих. Это песня солнца. Еще раз, солнце и луна остановились в обители своей, при свете стрел твоих ходят, при сиянии блестящих копий твоих. Что это за восхваление Бога? Что здесь восхвалительного есть? Что говорит луна? Луна говорит слова, которые царь Давид приводит в псалмах. «Аса ерех лемуадим шемеш юдамаво». Ты создал луну для определения времен. Солнце знает пути его. Что это за восхваление? На самом деле здесь очень глубокие слова сказаны. Смотрите, луна свидетельствует об умении солнца двигаться. Что она говорит? Что Всевышний создал луну для определения времен. Еврейский лунный календарь, где каждый месяц имеет свое особое значение. Солнце знает пути его. То есть луна свидетельствует об умении солнца находиться в движении. Это суть песни луны. О чем, какую славу Богу воспевает солнце? А солнце поет песню о своей остановке. Как то сказано, солнце и луна остановились без вула, на свечении своем, на небе своем. То есть луна свидетельствует в своей песне о способности солнца двигаться, а солнце воспевает песню о своей остановке. То есть то солнце, которое пытался остановить Иерошуа, оно на самом деле воспевает песню о чем? О своей остановке. Оно, и это есть слава Бога, когда происходит остановка солнца. Это та песня, которую поет солнце. Говорит Малбим. «Латид лаво, боем крав, ямду гашемеш ваярех безвулам, кмо шамду беми Иерошуа». В конце дней, в день сражения, встанут солнце и луна на небе безвулам, на свечении своем, как встали во времена Иерошуа. О чем поет песню солнца о конце дней, о своей возможности остановиться? Это восхваление солнца по отношению к Богу. Остановка светил – последние условия последней войны в этом мире. В войне Гога и Магога перед приходом Машиах. Война за завоевание земли Израиля. И Иерошуа ведет войны прообраза будущего мира. Камни, песня и остановка светил. Об этом говорил пророк Хескель, что во время последней войны, мы с вами приводили это высказывание, будут авны аль-габиш, будут камни посредством человека, и будет остановка светил. Гало гиктува аль-сефера йошер. Разве не это написано в сефера йошер? В сефер, что такое сефер йошер? Книга йошер, на иврите, это прямота, цельность, совершенство. «И остановилось солнце и луна, и стояло, доколе мстил народ врагам своим». Это ведь написано в Сефер Йошер. То есть, это ведь написано в Сефер Йошер. То есть, получается, что то, что происходит сейчас в Иерошуа, когда он ведет войны Машиаха, войны конца дней, это уже написано раньше, о том, что такое должно произойти в Сефер Йошер. Что такое Сефер Йошер? Слово Йошер означает прямота, цельность, праведность и так далее. А какое место имеется в виду? Что это за книга? Какое место имеется в виду? Есть три точки зрения, три взаимодополняющих точки зрения еврейских мудрецов на тему, какое место имеется в виду. Вилинский Гаон. Сефер Айошер за Сефер Берешит. Говорит Вилинский Гаон, что Сефер Айошер, это имеется в виду книга Берешит. Первая книга Тор. Талмуд в трактате Абу Дазара говорит следующее. Май Сефер Айошер за Сефер Авраам Ицхак и Яков Шенекру Ишарим. Что такое Сефер Айошер? Это книга Авраама, Ицхака и Якова, которые называются Ишарим, которые называются прямыми. Там об этом сказано. О том, что в дни Иешуа произойдут какие-то глобальные явления. Где это сказано в книге Берешит? Сказано это в благословении колену Ефраима, потомкам которого, потомкам Ефраима, потомкам и представителем колена Ефраима является Иешуа. В 48 главе сказано следующее. Когда Юсеф подводит двух своих сыновей, Минаше и Ефраима, для благословения, то старший сын Минаше, на него Яаков Авину кладет левую руку, на младшего сына Ефраима кладет правую руку и говорит следующие слова. «И сказал Юсеф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, клади правую руку твою на его голову». И не согласился отец его и сказал, «Знаю, сын мой, знаю, он также станет народом, он тоже будет велик, но меньше его брат будет больше его, и потомство его будет многочисленным народом». И благословил он их в тот день, сказав, «Тобою будут благословлять Израиль, говоря, да сделает тебя Бог, как Ефраим и Минаше». Яаков Авину в своем благословении видит, что великие достижения для еврейского народа, великие явления в еврейском народе будут сделаны коленом Ефраима, что именно остановка солнца. Ахтава Якабала. Сефер Айошер, Сефер Дурайса, Шеатора Некрает Йошер, Кмоше Катув, Пкуде Ашем Ишарим. Ахтава Якабала говорит следующее. Что Сефер Айошер это не книга Берешит, как мы только что с вами учили, что это вся Тора в целом. Книга Йошер. Почему Тора называется Сефер Айошер? Как то сказано, Пкуде Ашем Ешарим, что заповеди Всевышнего прямые они. Нет у нас ни одной заповеди в Торе, за которой нам нужно было бы стесняться. Все заповеди Торы прямые, они нас учат заведомо хорошим вещам. Ни один человек, выступая с критикой в адрес еврейского народа, никогда не сказал, что вот у нас заповеди какие-то такие не очень достойные, правильные, такие, чтобы нам нужно было стыдиться в связи с этим. Поэтому Рабейну Пхая говорит, что Сефер Айошер – это Сефер Тора. И говорит Рабейну Пхая, а в каком месте об этом сказано? Где сказано в Торе о тех явлениях, которые потом сделает Иешуа, что оно становится солнце, что... Ведь мы учили с вами сейчас в книге Иешуа, что то, что Иешуа остановил солнце, а лозе катуба сефер Айошер, это уже написано в сефер Айошер, что имеется в виду. Рабейну Пхай говорит следующие слова. «Ваяр элаким эт аор китов». «И увидел Бог свет, что он хорош». Сотворение мира. Говорит Рабейну Пхая, «Альшем ганеса гадоль шатида кодыш бергу ласот бемирот или де Иешуа». Всевышний увидел свет, что он хорош, из-за великого чуда, которое Всевышний в дальнейшем сделает посредством светил по слову Иешуа. То есть свет, он хорош в том смысле, что в него вложена способность остановиться, светило в них вложена способность остановиться, по слову человека, когда раскрывается рука Бога в этом мире. В этом смысле свет увидел Бог, что он хорош, что в него заложена вот эта вот поправка к закону о движении светил. Ибо будущая остановка солнца – это суть и задача сотворения мира. Мир был создан для того, чтобы творения увидели единого Бога в этом мире. И остановка солнца, которая приводит к раскрытию Бога в этом мире, это суть и задача сотворения мира. Говорит Радак, что Сефер Айошер это действительно вся книга Торы, но он приводит нам еще одно место, где в этом сказано. А именно Шмот, 34 глава. Вайомер гине анухи корет брит негет колям ха, эсэ нифлаот ашер ло невру бехоль арец бехоль агоим, вера коль гам ашер таби кирбо, эт маасер ашем кинураху ашер ани осэ имах. И сказал, и вот я заключаю с тобой завет против всего народа твоего, то есть в смысле по отношению ко всему народу твоему, сделаю я чудеса, которые не были созданы до сих пор на всей земле и среди всех народов, и увидит весь народ, в среде которого ты находишься, деяние Бога, ибо страшно оно, то, что я сделаю с тобой. Это слова, которые Радак относит к остановке солнца Йехошуа. Слова, которые были адресованы к Моше Рабейну, что, заключая завет с нами, Всевышний раскроет те явления, которые, кто сказано одно, что это нора, что это страшно. В более поздней истории остановка светил произойдет только два раза. Не по слову человека, по слову Всевышнего. Для царя Хизкияху и при приходе Машиаха. Царь Хизкияху, мы учили с вами об этом, имел шанс стать Машиахом и завершить весь исторический процесс и всю историческую задачу еврейского народа, как мы учили с вами там, в предыдущем нашем диске. Но он не сказал песню. Помните? Царь Хизкияху не сказал песню. Тогда мы с вами не очень могли это понять. Сейчас мы понимаем это принципиально иначе. Какую песню он не сказал? Пророк Исаия, 12 глава, нам скажет. Речь идет о том состоянии, когда небывалые чудеса произошли, когда выздоровел от смертельной болезни царь Хизкияху, когда армия Санхерива не смогла захватить Иерусалим, когда полное упование царя Хизкияху привело к спасению еврейскому народу, и когда царь Хизкияху уже стал Машиахом. Он уже стал Машиахом минус Эпсилон. Он уже стал Машиахом. Практически стал Машиахом. Почему он это отошло от него? Ему не хватало как бы ничего. Он уже по сути стал Машиахом. И вдруг это состояние пропало. Почему? Не сказал песню. Пророк Исаия, 12 глава. «И скажете в тот день, благодарите Господа, призывайте Его имя, возвестите в народах о деяниях Его, напоминайте, что возвышено имя Его». Пророк Исаия призывает царя Хизкияху сказать песню 11 раз в истории еврейского народа. Говорит он ему, «Славьте Господа, ибо великое сотворил Он, сказал пророк Исаия, известно это по всей земле, сказал царь Хизкияху». Царь Хизкияху не воспел песню. Он не стал Машиахом. Он не стал Машиахом. Ну, еще одна задержка. Светил произойдет в дни прихода Машиаха. Когда окончательно Всевышний раскроется в этом мире и исполнится слова пророка Захарии, которыми мы заканчиваем каждую молитву. «Байом маагу и яшем эхад». Ушмо-Ихад. А пока Йехошуа ведет войну конца дней, беззвучное падение камней Аль-Габиш, песня о единстве Бога и остановка светил. На этом закончилось самое большое сражение за землю Израиля, когда цари всех городов, принявших участие в битве, организованно собрались в пещере и попали в плен к Йехошуа. И когда Йехошуа умирает и был похоронен в наделе Ефраима в Тимнат-Серах, на его могильном камне было выгравировано солнце. И говорит Раши, каждый, кто проходил мимо, произносил слова скорби о смерти человека, остановившего солнце. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.